слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник Пермь» 91,2 FM. Пермское время 5 часов вечера.
Радиовещательная компания «Эхо М». Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 591182. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 9 августа 2017 года. 12+. Каждый вечер по будням с 17 до 20 часов слушайте большое информационное шоу. Интересные и важные гости, авторские программы, мнения и комментарии к событиям, фрагменты экспертных эфиров. Большое информационное шоу на 91,2 FM.
Для слушателей старше 16 лет.
Это нормально. Прислушайся.
Добрый вечер. На волне 91,2 FM, на волнах пермского спутника «Это нормально» с Юлией Агарковой, врачом-психотерапевтом, аналитическим психологом. Меня зовут Алексей Лукашов. Вновь четверг, вновь приятная встреча. Поговорим о насущном. Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
На минувшей неделе мы смело так и компетентно, подчеркиваю, ставили диагноз поколению, проговорили о том, что нарциссизм является, ну, не бичом нашего времени, но неким признаком как таковым. Все верно. Предлагаю кратко просто напомнить, почему нарциссизм это так громко звучит, как диагноз поколения, и что с этим делать, ну и перейдем дальше плавно к следующей теме обсуждения.
Ну, здесь я приглашаю наших слушателей к нашей предыдущей передаче, где мы говорили о всех признаках нарциссизма, о том, насколько это распространенное явление сейчас, об отношениях с нарциссической структурой. Да, и сегодня можно сказать, что одно из таких важных качеств нарциссов – это неспособность любить. И если вернуться до нарциссизма, мы говорили еще про созависимые отношения, да, там тоже будет большой вопрос насчет любви. И сегодня мы поговорим про такую очень непростую тему, как про утраты и горевания, потому что лишь тот человек, который способен любить, способен горевать.
А насколько важен вообще этот процесс горевания? Ну, не умею я любить, не умею я горевать, переживать утрату. Я ее даже не почувствовал. Почему мне это должно трогать?
Ну, это про вообще способность про привязанность, да, способность быть в контакте с собственными чувствами и эмоциями и про качество и глубину жизни. То есть, если так подытожить, можно сказать, что горевание – это плата за любовь и за глубокую способность быть в человеческих отношениях.
Она обязательно должна быть какая-то обоюдная история. То есть, ну, есть некая мечта, конечно, наверняка у каждого относительно тщеславного человека поприсутствовать на своих похоронах и посмотреть, что люди о тебе говорят. Но ты же никогда не узнаешь, будут о тебе горевать, не будут. А есть ли смысл вообще об этом печалиться, задумываться? И надо ли, чтобы эта история... Как бы, знаете, бывают такие истории, когда там, а ты будешь по мне грустить, если меня не станет? Да, конечно, буду. И человеку этого становится достаточно?
Ну, мы сегодня будем говорить не о таком фантазийном ряде, там, что будет, если не будет там, меня там, да, или кого-то конкретно, или нашего возлюбленного. Да, а может, поговорим уже такую про реальную утрату, потому что то, что будет, когда нас не будет, это никто не знает. Есть очень много мифов, организованных вокруг темы смерти, да, но что там реально происходит, здесь возникает очень много вопросов. Но понимание с психологической точки зрения, что происходит с человеком, который утрачивает кого-то близкого, да, в общем, это уже изученный феномен, и мы здесь можем понимать, что идет естественным процессом, естественным путем, да, это естественный процесс, или он уже какой-то, ну, патологический, где нужна помощь данному человеку.
Тема абсолютно актуальная, причем даже не столько связана с сегодняшней ситуацией социально-политической в нашей стране. Мы вспоминаем эти минувшие два года ковидных ограничений, которые тоже были ярым стрессом, и буквально первые потери, когда происходили, это было какое-то околоистероидное вообще состояние в обществе, среди людей. Хорошо, тогда давайте формулировать... Ну, вот, когда становится легче после смерти близкого человека? Таким образом, начнем с этого разбираться. Вообще, будет ли легче? Когда станет легче? И что нужно делать, чтобы стало легче?
Ну, я думаю, Алексей, так как вы сформировали этот вопрос, он является уже вот таким вот желанием поскорее выскочить и проскочить эту тему, то есть оказаться уже на выходе. И это очень естественное желание людей, которые оказываются рядом с горюющим человеком, да, потому что, ну, это сталкивает нас с нашими какими-то болезненными темами, с нашей возможностью выдерживать, быть, да, с каким-то иногда невозможностью помочь, потому что вот горевание, оно не предполагает, что мы можем конкретно сделать шаги раз, два, три, четыре, и тут же облегчится состояние человека, да, как и на выходе, выход там, конечно, есть, да, и со временем человеку должно стать легче в норме, да, если мы говорим там про сроки, это очень сложная тема, да, сколько нужно горевать. И даже есть там какие-то конкретные сроки, например, да, многие в психологии такой есть срок, как год, полтора, два, это то время, когда человек в норме горюет и проживает этот процесс, если происходит, ну, больше этого срока, да, здесь мы можем думать про такое застревание в процессе горевания.
Если меньше?
Если меньше, то здесь вот нужно смотреть на какие-то другие реакции, да, потому что это может быть подавляемое горе, да, это может быть какие-то такие другие признаки, когда человек, ну, как бы игнорирует, что что-то произошло, да, и наоборот усиливает какую-то маниакальную активность или деятельность, да, то есть это такая попытка как бы не замечать, что произошла какая-то важная утрата.
Ну вот как раз про не замечать, если мы говорим о том, что желание как-то вот все это быстрее провести, это же некая боязнь утраты. В чем она вообще формулируется? Человек постоянно живет в фобии или это естественный признак живого организма, там, боязнь смерти?
Ну, смотрите, есть страх смерти, да, есть, когда не произошло какого-то реального события, но человек живет со страхом того, что это вот должно произойти с кем-то из его близких или с ним самим, там, да, и здесь мы тогда можем думать про повышенную тревожность, определенную тревожное расстройство, да, фобии и так далее. А сейчас мы с вами говорим про то, что это уже событие произошло, да, уже кто-то умер, да, какой-то важный, значимый человек в жизни, да, это уже произошло событие. И тогда здесь нужно понимать, что горевание можно сравнить, как, знаете, вот когда человек получил какое-то повреждение физическое, какую-то рану, да, травму. И для того, чтобы организм восстановился, ему нужно какое-то время, да, для того, чтобы восстановить эту целостность функциональную какого-то органа. Да.
Извините, сравнение, получается, горевание – это такая коросточка.
Ну, я пытаюсь сказать, что это какой-то очень естественный процесс, и если мы понимаем, что он естественный, ему нужно время, тогда мы не будем торопить, да, вот, наших клиентов или наших близких, или каких-то дальних близких, которые столкнулись, коллег, да, с этой ситуацией. Мы будем понимать, что это важный процесс, да, где психика должна каким-то образом проделать очень большую работу и восстановиться.
Мы употребляем термин «горевание», я так понимаю, это профессиональный термин.
Да, да. Да.
То есть нет необходимости его расшифровывать, он интуитивно понятен каждому, в принципе. Вот, а что нельзя делать после утраты близкого? Там, не дай бог, конечно, что-то произошло там с твоими родителями, что-то... Это естественно, конечно, обязательно произойдет, все там будем, что называется. Вот, но чего делать не рекомендуется категорически?
Ну, давайте для того, чтобы перейти, чего не рекомендуется, да, поговорим о каких-то очень естественных симптомах, да, когда человек находится в процессе горевания, мы можем видеть определенный спектр симптомов, например, таких как соматические дисфункции, да, также могут включаться какие-то психосоматические проявления, человек может ощущать, там, не знаю, пустоту в животе, или перебои с дыханием, или, может быть, панические атаки, или боли в груди или в сердце. Также это может быть, знаете, такая зачарованность, идеализация умершим, когда человек много чего вспоминает, рассказывает истории, они все-таки очень хорошие, есть ощущение, ну, какой-то даже эйфории от происходящего, да, но мы можем понимать, что это тоже может быть признаком процесса.
А это не может быть признаком хорошего воспитания, серии, что про ушедшего либо хорошо, либо никак?
Ну, мы про это с вами чуть позднее поговорим, да, вот про эти такие социальные вещи, которые, наоборот, тормозят работу горя. Да, также один из критериев – это когда, когда появляется некая большая агрессивность, да, когда человек не понимает, что с ним происходит, но он больше агрессирует по малейшему поводу. Также это может быть чувство вины, когда человек начинает себя винить за то, что он чего-то не сделал. Да, и это может быть связано с каким-то даже заниженным самоуважением. Мы можем наблюдать такой симптом, когда человек мечется и как будто бы начинает много куда ездить, переезжать, он не может сидеть на месте. И в целом, если мы на это смотрим как на симптоматику горевания, да, то мы можем понимать, что это какой-то очень естественный процесс.
Человек, находящийся вот в таком симптоме, как раз в переезда, он ощущает, что с ним что-то не так? Или это требует, опять же, внешней диагностики и привлечения специалиста?
Ну, здесь нужно смотреть на период, да, сколько прошло от момента утраты, потому что если это, например, стадия отрицания, мы сейчас поговорим про эти стадии, да, то, возможно, нет, он не ощущает, да, он находится в этом отрицании. Другое дело, что когда уже прошло достаточное количество времени, отрицание, эта стадия никуда не сдвигается, да, тогда здесь нужна помощь специалиста или близких, которые могли бы признать сам факт утраты, потому что одна из задач горя, одна из задач работы горя является признанием факта утраты.
Угу. Еще диагностика. То есть вот мы определяем некие признаки, это там переезд, еще что-то. Есть какие-то, там, не знаю, может быть, малозаметные вещи, но которые проявляются в быту и видны близким?
Да, ну, например, да, когда есть какая-то, знаете, такая частичная идентификация с умершим, когда вдруг появляется в привычках, повадках, не знаю, там какие-то элементы одежды.
Ой, как мама моя делала. Да,
какие-то вот элементы одежды перенимаются. Да, это такая возможность как-то примерить этот образ усопшего на себя.
Однако, давайте ненадолго прервемся. Такой сегодня у нас непростой предстоит разговор, но от этого не менее интересный, с Юлией Агарковой. Через несколько минут вернемся.
Это нормально. Для слушателей старше 16 лет. Это нормально. Прислушайся.
Друзья, возвращаемся в эфир. Программа «Это нормально». В студии Юлия Агаркова, сертифицированная Российской международной ассоциацией аналитической психологии, врач-психотерапевт, аналитический психолог. Меня зовут Алексей Лукашов. Сегодня мы говорим об утрате, о том, как это проживать, как это сочувствовать и как все-таки выйти из этого со здоровой психикой. Проговорили мы, как раз затронули тему косвенно сейчас перед выходом на рекламу, тему этапов, которые должна пройти психика. И что будет, вот как раз давайте вначале поговорим про этапы, а потом, если какие-то из этих этапов выпадают, наверняка это же тоже проблематика.
Ну, больше говорили про симптоматику, да, про симптомы горюющего. Сейчас как раз можно перейти к этапам, да, и если мы берем про этапы психологии, то в основном их очень много классификаций, но в основном как бы звучит и очень хорошо пользуется в практике классификация Крюгель-Росс. Это женщина, которая работала как раз с умирающими. И есть такое наблюдение, что человек, который сталкивается с утратой, он проходит определенные фазы горевания. И они могут идти последовательно друг за другом, а и где-то они могут перехлёстываться и накладываться. Может быть, где-то возврат к каким-то предыдущим стадиям. И первая стадия по Кюблер-Росс – это отрицание, да, когда человек узнает какую-то новость про утрату чего-то очень значимого, да, то это нет, этого не может быть. Я слышу что-то не то, это не могло случиться, да, и это может занять несколько часов, вот такое отрицание, а также может занять и несколько дней.
Ну, наверное, это может даже и дольше длиться, судя по всему. Хорошо, с отрицанием понятно. Дайте догадаюсь, дальше будет гнев, агрессия, да, торг, принятие.
Да, дальше у нас идет фаза, значит, торга, да, когда человек говорит, ну, или думает про то, что и хорошо, я могу то-то не делать, или то-то делать, только верните мне то, что у меня утрачено, да, верните мне это любой ценой. Да, и начинается вот некий это торг, и надо сказать, что это связано, понимаете, не только с утратой, вот буквально смертью какого-то человека. Это же может быть и связано, когда человек теряет что-то для себя ценное и важное, да, например, какую-то часть тела, например, да, или когда человек сталкивается с каким-то тяжелым диагнозом.
Но
да,
мы можем говорить даже о любовных отношениях, это же тоже утрата.
Что он проходит, да, определенные стадии, да, и здесь тогда вот этот торг, что, ну, если человек узнает какую-то болезнь, он говорит, хорошо, я буду делать то-то, брошу вредные привычки, да, только верните мне вот этот вот образ меня здоровым, верните мне это здоровье, да, обращается он к каким-то высшим трансцендентным силам или кому-то конкретно. И следующая, ну, стадия, она называется, ну, таких очень интенсивных чувств, да, куда входит не только гнев, входит и вина, и это могут быть достаточно такие интенсивные аффекты. И вот здесь вот в этом месте, да, когда в нашей культуре говорят, ну, о мертвых только хорошо или никак, да, это как раз вот не способствует проживанию этой фазы, да, потому что здесь очень важно, чтобы такой человек мог делиться своими переживаниями, да, и они могут быть очень полярные, да, то они могут быть какие-то очень идеализированные, и умерший может восприниматься как такой только очень хорошая фигура, да, и в то же время может подниматься злость, почему он оставил, да, почему так, там, да, и некое разочарование. Но как если бы вот этим было бы сложнее с точки зрения социально-культурных табу делиться, да, вот имеется гневом, разочарованием, яростью.
Но мне кажется, вообще нашу поведенческую парадигму же во многом формулирует и формирует поп-культура, где сейчас это прям вот всегда показывают, если главный герой в каком-нибудь кино горюет, так он горюет яростно, он там что-нибудь рушит, ломает, бьет. И ну вот в том пространстве, в котором обитаю лично я, кажется, что это вот воспринято как поведенческая норма. А не является ли это тоже отклонением? То есть, когда вот какая-то гиперярость, гиперзлость...
Ну, здесь мы смотрим, да, конечно, есть такие гиперреактивные, гиперреакции, но здесь мы смотрим опять про период, сколько прошло с этого события, да, и действительно есть там фильмы, например, фильм «Разрушение», он, по-моему, называется, да, где главный герой теряет свою супругу, и у него начинается такой прямо цикл разрушений буквальный. И вот здесь вот тоже, вы знаете, такой сложный момент, где это становится нормой, где это естественный процесс горевания, а где это разрушение, оно уже настолько превалирует, что начинает разрушаться, например, тело, да, начинают разрушаться какие-то семейные связи, которые были сформированы. И, наверное, вот здесь вот как раз, если есть беспокойство за такого близкого, и кажется, что это чересчур, там, да, или это вот как-то, ну, какая-то очень интенсивная реакция, здесь как раз можно проконсультироваться с специалистом, который, в общем, со своего опыта может сказать, да, это здесь все естественное, нужно дать время, или это то, с чем уже нужно работать.
Это этап трансцендентных реакций, да, как раз вот каких-то гневных, торг и прочее. Следующий этап.
Следующий этап – это депрессия, да, когда вот есть такое ощущение утраты, интереса к жизни. И вообще горюющие, они такие, знаете, как будто бы производят впечатление, что вот эта жизнь здесь сейчас проходит мимо них. Они как вне зоны доступа вот к тем событиям, которые происходят в настоящее время. Да, и эта депрессия, она делает очень важную работу внутри психики. Это про провожание вот этой важной фигуры, отпускание ее, и задача перестроиться жить на уже без этой значимой фигуры, да, то есть так устроить свою жизнь без нее. И тут очень важно, что это не про, ну, перерубание, там, отбрасывание, да, был, не стало, а вот как раз вот встраивание, да, этого усопшего и переустановка с ним внутренней связи, да, что он становится как встроен в некую память. Очень важно, не отброшен, да, а встроен, не отрицаем, не вытеснен, а встроен в некую память.
Ну, то есть, опять же, в социуме это легендизируется зачастую в историю «твой папа уехал в другой город», там еще что-то там, когда ты был маленький. Или это вредит? Надо ли близким говорить, кстати, об утрате?
Обязательно, потому что вот эти мифы, что папа до сих пор жив, есть такой сознательный пласт, да, когда мы получаем информацию от того, что мы слышим, да, а есть всегда такой бессознательный пласт в семье, когда вот работаешь с детьми, например, которые, в которых есть смерти в семье, но им почему-то не сказали, потому что решили, что пощадить, да, то на самом деле это очень часто оборачивается очень тяжелыми историями для этих детей, потому что их бессознательно знают, что случилось. В любом случае, они ощущают и считывают эту атмосферу, ну, эту информацию, да, из некого такого пространства в семье. Но при этом это не проговаривается, да, а это очень тяжело, поэтому всегда нужно оповещать о том, что происходит. И если мы берем, например, вопрос там, про детей, да, с какого возраста дети могут объять, понять, что такое смерть, то здесь тоже очень много споров и психологических таких дискурсов, но в целом мы можем думать, что когда у ребенка формируется абстрактное мышление, когда он уже может объять такие темы, как вечность, смерть, там, да, более абстрактные, то это возраст 7-8 лет. И это возраст, когда уже можно детей брать на похороны.
А раньше?
А раньше большой вопрос. Нужно посмотреть, кто был для ребенка, да, этот усопший, какие были отношения, готов ли он взять там, да. Если мы, например, берем возраст до 5 лет, то лучше не брать детей на кладбище, потому что они не понимают, что это такое. Да, им очень сложно в силу своей структуры психики, да, и вот этого уровня вызревания еще, ну, как бы, переработать эти вопросы.
Ну, а есть разница здесь между уходом близкого человека и какого-то там дальнего знакомого, когда ты берешь ребенка там, на похороны троюродного дедушки, которого он видел один раз в своей жизни?
Ну, и тогда вопрос, зачем его брать, если у него нет с ним, да, никакой связи, контакта?
А вот здесь, кстати, очень часто бывает такая история, что, как у нас, вся родня же встречается два раза в жизни на свадьбе и на поминках. Вот родню повидать. Есть такая поведенческая история?
Ну, тогда получается, что если такого ребенка приводит на похороны этого дедушки, которого он троюродным, он видел один раз в жизни, получается, что он вообще для него был мертвый дедушка. Да, и он вот так буквально, да, символически схлопывается на кладбище. Но если это маленький ребенок, то, конечно, это не очень хорошая идея.
Хорошо. Вернемся к этапам. Мы, наверное, после депрессии куда-то должны выйти же.
Да, после депрессии, конечно, идеально выйти в фазу принятия.
А если нет?
А если нет, тогда мы можем видеть вот такую затянувшуюся депрессию. И вот здесь вот тоже большой вопрос, насколько она поддерживается окружением. Потому что, например, иногда, знаете, сталкиваешься с такими историями, когда могут сказать: вы знаете, наша соседка такая святая женщина, вот уже 8 лет прошло после смерти мужа, а она до сих пор ходит в черном и горюет по нему.
Вот да? Это как раз один из вопросов, который я сформулировал со время нашей беседы. Вот если человек прям демонстративно упивается горем, прям вот это вопрос некой манипуляции или наоборот, вот когда он застрял, получается, в депрессии?
Это больше похоже на вот это застревание, да, когда человеку нужна на самом деле помощь, потому что когда прошло уже там, да, как мы с вами говорим, больше полутора-двух лет, а есть депрессия, она не проходит там третий, четвертый, пятый, шестой год, но это про то, что, конечно, человек сам не справляется, его психика не справляется, ему нужна помощь и лечение.
Угу. Друзья, сейчас мы сделаем небольшую паузу, после этого вернемся. Все ли этапы мы прошли?
Все.
Отлично. Впереди еще несколько очень интересных вопросов.
Это нормально. Для слушателей старше 16 лет. Это нормально. Прислушайся.
Друзья, вечер на 91.2 в эфире Пермского спутника. Программа «Это нормально» с Юлией Агарковой, лектором, преподавателем психологии, врачом-психотерапевтом, аналитическим психологом. Меня зовут Алексей Лукашов. Говорим мы сегодня на тему непростую, но очень важную, не только в сегодняшних реальностях, а вообще в жизни человека. Это уход близкого, утрата важных людей рядом с вами. И так как мы разобрали вот сейчас этапы психологические, который переживает человек, который, у которого была потеря, да, мы разобрали какие-то признаки, возник у меня вопрос, вот, а есть ли разница в психологической реакции моей, если это я переживаю некий ожидаемый уход близкого, ну, условно говоря, родители долго-долго-долго болеют, там 5-7 лет ты сопровождаешь, и это логическое завершение, многие там воспринимает, может быть, даже как облегчение, как какое-то закрытие процесса. И есть ли разница между скоропостижной утратой, когда неожиданно вчера буквально там ты с человеком еще разговаривал, а сегодня его нет?
Ну, конечно, есть. Здесь очень важен еще факт, да, каким образом человек умирает, потому что если есть возможность подготовиться, то это всегда проще, когда у психики есть время подготовиться к этому уходу. И правда, в этих случаях иногда можно слышать, как клиенты говорят, даже, знаете, боятся в этом признаться часто, но ощущается некое облегчение, особенно если это был возрастной человек, там, да, и он как-то уже мучился этой болезнью, да, то это такое некое уже освобождение для всех. И, конечно, вот такая внезапная экстренная утрата, да, она, во-первых, будет больше, эта фаза отрицания и шока, и, конечно, может быть, ну, горевание может быть более интенсивным. Также здесь есть, ну, например, такие вещи, там, да, кого утрачивают, потому что есть, например, такое интересное наблюдение, что женщины-вдовы переживают утрату мужа намного тяжелее. И есть также такое наблюдение, что если были это какие-то очень дисфункциональные отношения в семье, например, те же созависимые, да, о которых мы говорили двумя передачами ранее, или такие, знаете, нагруженные отношения, то здесь есть больше шансов застрять в процессе горевания. То есть, грубо говоря, чем здоровее были отношения, тем будет естественный процесс горевания.
Проще принятие будет?
Проще, конечно, он будет в любом случае сложный, но он будет, ну, меньше шансов, что там можно застрять, да. И также здесь есть, знаете, такие, ну, нагруженные моменты, когда, например, мы говорим про утрату детей, да, и если, например, бывает, что в одной семье смерть идет друг за другом, да, когда психика не успевает только одну утрату обрабатывать, да, тут же приходит новая. Тут, ну, то есть все индивидуально. И, конечно, есть случаи более нагружены, а есть менее. Хотя в любом случае утрата – это всегда очень тяжелый и болезненный процесс.
Ну, вот просто статистический вопрос, даже, наверное, не к личной практике, а такое наблюдение. Каков процент обращений именно людей, которые переживают утрату? То есть это основной мотив или все-таки люди пытаются это держать в себе и редко ищут профессиональной помощи?
Ну, я не могу сказать, что это какой-то очень частый мотив обращения, но, знаете, достаточно частая история, когда ты работаешь с клиентом, и бывает иногда несколько лет, и вдруг вылазит вот эта история с каким-то не прожившим гореванием. Да, как, например, особенно если это был ребенок, который, ну, точнее, уже взрослый человек, но когда он был ребенком, произошла какая-то значимая утрата, и не было просто силы эго и ресурсов пережить это событие. Оно тогда как бы запечатывается и убирается куда-то, да, и когда появляется возможность наконец-то его прожить, мы можем видеть, что иногда такие ситуации потери, причем очень незначительные, иногда бывают, знаете, там...
Котенка потерял.
Ну, котенок для кого-то может быть значительная
потеря. Ну, я про это и говорю, о том, что в детстве ты ее так...
Да, а вот как будто, знаете, там, ну, вот у меня, например, что у коллеги там умер какой-то родственник, это вызывает столько чувств, да, что это немножко несопоставимо какой-то реальной истории. И вот здесь мы тогда можем видеть, что как будто бы вот то залежавшееся горе, оно прорывается сейчас в каких-то текущих историях. Ну, например, даже, да, смерть животного действительно может, или вообще какая-то утрата, может поднимать вот такой, знаете, ворох неотгореванных утрат. И тогда здесь задача в терапии как раз отгоревать, прожить то, что не было прожито вовремя.
Но вот еще раз, мы же можем экстраполировать вот эту историю утраты. Это же не только потеря близкого, о чем мы говорили, да, это может быть потеря работы. Да. Тот же самый будет алгоритм работать.
Тот же самый будет алгоритм работать. Да, он может не настолько быть ярко выраженным. Это может утрата вообще быть какой-то идентичности. Ну, например, человек всю жизнь проработал каким-то крупным начальником и уходит на пенсию. С одной стороны, вроде бы, да, его все проводили, такое облегчение, но какую-то важную идентичность он потерял, и поэтому здесь могут вполне себе вот эти все фазы горевания каким-то образом проявляться. да, и когда ну, такой человек говорит, ну ничего страшного, вроде ничего не произошло, наконец-то я займусь своим любимым делом.
Дачей.
Дачей, рыбалкой, охотой, да, потом он начинает злиться там, да, или говорить, нет, может мне вернуться там, или что-то я не доделала, потом он начинает злиться и говорить, ну вы вообще там без меня не справитесь, или вдруг начинает срываться на домашних, быть более раздражительным. Или чувствовать себя таким, знаете, более ненужным и невостребованным. Да, потом может вообще быть такая фаза депрессии. И спустя год, ну, то есть сколько нужно время, да, вот про то, что мы с вами говорим, да, он может каким-то образом принять вот эту же новую реальность и развиваться дальше.
Когда мы живем с человеком, проживающим утрату, вот эти вот все этапы, какова наша модель поведения? Я тоже вовлечен в этот процесс утраты, ну, условно говоря, там. Ну вот действительно, такой пример, что там в семье, к примеру, там у супруги на работе кто-то умер, какой-то хороший друг, а я с ним никогда не общался, меня это так не трогает. А, это я черствый тиран и бессовестный человек, который не разделяет ее вот, боль? Или это абсолютно естественная тоже психологическая какая-то история о том, что мы не обязаны подключаться к чужой утрате?
Ну, здесь важно про то, что... Нас не могут трогать все утраты, да, если мы откликаемся на какие-то, ну, для нас значимые утраты, или которые каким-то образом цепляют что-то в нас, да, если это где-то происходит, ну, мы просто тогда должны все время горевать, потому что люди бесконечно умирают, как и бесконечно рождаются, да, и здесь тогда вопрос про то, как себя вести с таким горюющим человеком, да, и... Многие стараются как будто избегать горюющего, потому что есть ощущение вот такой беспомощности, непонимания, а чем я могу ему помочь, да? И это действительно, правда, сложно подобрать правильные слова, какие-то действия. И вот здесь, может быть, я как-то успокою тем, что я скажу, что здесь не нужно многого, да? Здесь как раз очень важно просто иногда находиться рядом и давать некую поддержку вот такого своего присутствия, да? Если человек... Горюющий хочет поговорить об умершем, да, дать возможность ему выговориться, может быть, вместе посмотреть фотографии, дать ему какой-то телесный контакт в виде, там, не знаю, объятий, да, подержать за руку. То есть это не что-то колоссальное, что от нас требуется, а просто присутствие и возможность разделить. Это сейчас очень непростое переживание для данного человека.
А не провоцируем ли мы его и не стимулируем ли оставаться вот на той стадии депрессии, когда мы бесконечно выражаем свое сочувствие?
Ну, здесь про то, что не то, что мы его инициируем и говорим, а давай то, другое то, а здесь мы откликаемся больше на активность и на потребность этого человека, да, который...
Ну, это вот говорит... жилетка, история, да, что
да.
Человеку нужна жилетка.
И здесь я бы сказала наоборот, что как раз мы провоцируем остаться человеку в хроническом и патологическом горе в том случае, если у человека нет возможности переживать и выражать своих эмоций, да, то есть человек не плачет, потому что плач в этом смысле, это очень хорошо, что оно не застревает, да, внутри, если он... Ну, как бы замораживает это горе, тогда это действительно то, что может носиться годами. И, или уходить в патологическое горевание, да, когда человек, например, уже не частично идентифицируется с умершим, а полностью, тотально. И получается, что вся его психическая либидо, вся его энергия уходит только на то, подавляется, да, и вот эта вот идентификация с умершим может, знаете, как выражаться, в каких-то очень деструктивных паттернах поведения.
А как это происходит вообще? Как человек на себя перенимает?
Ну, это не происходит сознательно. Он же не говорит, что я вот там, да, это что-то такое, знаете, такая вот верность умершему, да, чтобы человек как бы символически сидит у могилы, готовый вот-вот туда свалиться.
И ты начинаешь повторять его ошибки, ну, условно говоря, ой, как на папу-то похож, да, и человек, который до этого жил одной своей какой-то нормальной жизнью,
да,
адекватно не пережив эти этапы, начинает идти абсолютно по папиным стопам почему-то. Хотя до этого, к примеру, там, не выпивал, не было вредных привычек, ничего, папа умер, там, не дай бог, от алкоголизма. Все, и человека, все, я должен быть как папа, я должен быть на его месте.
Вполне может быть. И знаете, один из таких самых тяжелых исходов патологического горевания и осложненного, это такое самоповреждающее суицидальное поведение. То есть если вдруг мы видим, что такой человек после утраты близкого уходит в запой, начинает пить, начинает болеть очень, да, сильно, или вот какой-то мы видим такой деструктивный паттерн, то самая такая крайность – это вообще-то суицид. И мы иногда наблюдаем такие истории, когда уходит из каких-то важных членов семьи, да, умирает, и буквально спустя какое-то время... он может как бы может эта история повториться с кем-то из членов семьи.
Сейчас,
да,
чуть-чуть что... как-то разрежу обстановку. Ромео и Джульетта приведу пример.
Ну, тоже в этом смысле может быть такая бессознательная. С этой точки зрения, если посмотреть на эту историю, да, то среди возлюбленных мы можем наблюдать такую бессознательную идентификацию с умершим. Да, лучше я умру, чем буду жить без тебя. Но это не есть задача выхода из горя, потому что задача выхода и проживания горя, это является как раз, ну, в этом есть очень много, несмотря на весь трагизм, много созидания, да, и эта задача как раз выйти с каким-то переосмысленным образом вообще себя, жизни, своего места в этой жизни, да, дать какое-то место в памяти умершему и с большими смыслами выйти из этой ситуации и жить дальше.
Жить дальше, на этом я предлагаю на сегодня завершить эту беседу, потому что тема глубочайшая, широкая, вопросов зреет и роется, конечно, огромное количество. Я думаю, что мы еще уделим этому вопросу не одну передачу. Юлия Агаркова, врач-психотерапевт, аналитический психолог, и это нормально.
До свидания.
Это нормально. Каждый вечер по будням с 17 до 20 часов слушайте большое информационное шоу. Интересные и важные гости, авторские программы, мнения и комментарии к событиям, фрагменты экспертных эфиров. Большое информационное шоу на 91.2 FM. Для слушателей старше 16 лет.
Где мой монокль? Моветон. Рубрика о том, что из привычных для нас вещей является неприличным.
Под белую майку или футболку допускается надеть черное белье, если это оправдывает ваш стиль. Но надевать белое белье под черную одежду недопустимо и считается моветоном.
Приятного аппетита!
Аперитив – это безалкогольный или слабый спиртной напиток, который употребляют перед едой для утоления жажды и возбуждения аппетита. К аперитивам в качестве закусок подают маслины, ломтики лимона, миндаль и другие орешки. Из безалкогольных напитков на роль аперитива годятся и минеральная вода с газами или без, содовые и соки, лимонный, апельсиновый, грейпфрутовый, гранатовый или томатный. Наиболее распространенным напитком в качестве аперитива является вермут. Аперитивы бывают одинарными, комбинированными, подают сразу несколько напитков, например, минеральная вода, сок и вино. И смешанными подают коктейли.
Этикет заморский.
В Таиланде категорически не допускается поднимать тему работы и бизнеса до обеда. А еще в этой стране неприличным считается говорить о жаре.
Будьте любезны.
В ведении совместного хозяйства этикет тоже играет немалую роль. Исторически сложилось, что забота мужчины – добывание пищи. Удел женщины – домашнее хозяйство. Так распределяются обязанности в европейских странах. И так было заведено в дореволюционной России. В современности ситуация иная. Если работают оба супруга, то домашние обязанности должны распределяться между мужем и женой равномерно.
Главное, чтобы костюмчик сидел.
В деловой сфере не разрешена эклектика. Элегантный или деловой стиль – должны быть полностью выдержаны. Классический пиджак не сочетается с джинсами, а спортивная куртка, пусть и весьма дорогостоящая, не должна быть надета поверх рубашки с галстуком.
Где мой монокль? Программа ТКО ПРО на 91.2 FM.
Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Артем Жаворонков, и вы слушаете программу ТКО ПРО, информационно-просветительский проект, созданный при поддержке и участии регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО ПРО ТКО. Сегодня речь пойдет про переработку текстиля. Да, старая одежда может превращаться не только в тряпки или вместе с мусором отправляться на полигоны, но и быть полезной. Сейчас расскажу как.
ТКО ПРО.
В Перми сдать ветошь можно в один из 50 контейнеров, установленных центром «Нафталин». Через них можно на переработку отправить не только одежду и домашний текстиль в хорошем состоянии, но и порванные, изношенные с заплатками или подсказками, другими словами, непригодные для дальнейшего использования вещи. «Нафталин» принимает любую одежду. Шерсть, хлопок, смешанные и синтетические ткани. А весь текстиль, сданный на утилизацию в «Нафталин», сначала сортируют, пригодные к дальнейшему использованию вещи отправляются в благотворительные организации, ветхие меховые шубы, пуховики, одежду из кожи в приюты для животных, а остальные перерабатываются в ватин или волокна, которые полностью пригодны для повторного использования. По данным центра, еженедельно из контейнеров выгружают порядка 20 тонн текстильной и смежной продукции. На благотворительность направляют 3-4 тонны, а вот остальное идет в переработку. Условие у организаторов проекта только одно – чтобы вещи в контейнерах были чистыми.
ТКО-ПРО.
По данным экологов, ежегодно на свалки и полигоны планеты отправляется порядка 90 миллионов тонн одежды. При этом сырье, которое получают после первичной переработки текстильного вторсырья, востребовано для производства широкого спектра продукции. Из восстановленного волокна изготавливают нетканые материалы, например, те же укрывные для растений, а также аппаратную пряжу, из которой в дальнейшем вновь производят текстильные изделия. Кроме того, переработанная старая одежда служит сырьем для получения технического войлока, звукоизоляционных материалов, напольных покрытий и подкладочных материалов в мебельной промышленности. Вариантов использования такого волокна-полуфабриката масса, и все они способствуют очистке от мусора нашего города, а также, безусловно, снижают нагрузку на полигоны ТКО.
ТКО-ПРО.
Летом 2021 года организаторы проекта «Нафталин» запустили собственное производство, и теперь в Перми из ватина ткут техническое полотно, которое используют для уборки помещений. Это одна из многих инициатив, которые реализуются в Пермском крае сегодня и которые могут претендовать на государственную поддержку в рамках нацпроекта «Экология». Напомню, в Пермском крае эта тема находится на особом контроле губернатора Дмитрия Махонина. Основная цель нацпроекта – значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов за счет внедрения раздельного сбора мусора, извлечения из отходов полезных фракций и возвращения их в промышленный оборот для изготовления новой продукции. К 2030 году в Прикамье планируют достигнуть сортировки 100% отходов и не менее 30% из них направлять на переработку.
ТКО-ПРО.
Ежемесячно жители Пермского края отправляют на переработку порядка 100 тонн старой одежды и домашнего текстиля. И это не предел, мы точно можем кратно больше. Об этом свидетельствуют в том числе и данные центра приема старой одежды «Нафталин». Добавлю, подробно узнать о деятельности «Нафталина» можно в их группе ВКонтакте, а также на сайте центра в интернете naftalin59.ru. Здесь же есть вся информация о точках, где установлены зеленые контейнеры, те самые, куда можно утилизировать текстиль.
ТКО-ПРО.
На сегодня все. Вы слушали программу ТКО-ПРО, экопросветительский радиопроект, созданный совместно с рекоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «ПРО ТКО». Меня зовут Артем Жаворонков. Обращайтесь с мусором грамотно. Еще обязательно услышимся. Пока.
Программа.